Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы Евангелия от Матфея. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что Господь послал своих учеников к народу Израиля и дал им наставления относительно их служения. Сегодня мы рассмотрим дополнительные наставления, которые Господь дал своим ученикам и которые в равной степени применимы к нам в нашей жизни, хотя непосредственно они относились лишь к 12 апостолам. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иными словами, бойтесь Бога. Однажды кто-то спросил Оливера Кромвеля, в чем секрет его храбрости. На это он ответил: «Я давно понял, что если человек боится Бога, то ему не нужно бояться людей». Далее мы читаем в стихах с 29 по 33. «Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Подумайте, друзья, Господь заботится и о малых птицах. Как-то увидев, как вокруг фонтана прыгают воробьи, я подумал: тут нет ни одной птахи, о которой бы не знал Бог. Это удивительно, и мы должны помнить об этом. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Бог любит вас, друзья мои. Господь Иисус любит вас даже больше, чем ваша собственная мать. Могла ли она посчитать волосы у вас на голове? Никогда. А Бог знает их число. «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Только задумайтесь об этом. И если Бог знает все об этих птицах, то Он знает все и о вас. Такого просто не может быть, что вы окажетесь где-то, и Бог не будет знать, что с вами происходит. И далее 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Вполне разумно заключить, что если мы приняли Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем, то мы должны всегда уметь рассказать о Нем другим. Вот почему слова 33 стиха являются неизбежным логическим следствием 32 стиха. Именно этот стих заставляет меня помнить, что я обязан всегда исповедовать его, и что я не вправе отречься от него. Однако я не должен ставить себя в глупое положение, потому что бывают и такие ситуации, когда мы просто не должны бросать жемчуг пред свиньями. То есть иногда, употребляя его имя в определенных кругах, мы не приносим ему чести. Но, несомненно, мы никогда не должны отрекаться от него. Далее он говорит в стихах с 34 по 39. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Этот стих представляет трудность для многих пацифистов. Однако нужно понять, что до тех пор, пока все нечестивые не будут повергнуты, Христос будет враждовать с сатаной, их битва не будет прекращаться. Мне бы очень хотелось, чтобы идею этого страха хотя бы частично осознали некоторые либеральные проповедники. Христос пришел на эту землю в первый раз не для того, чтобы принести мир. До тех пор, пока в этом мире царит грех, сам Бог говорит, что нечестивые не будут жить в мире. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Павел еще раз подтвердил эту истину, когда сказал: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Действительно, бывает, что Евангелие разделяет целые семьи. Дело в том, что среди верующих существует единство, и это единство приносит разлад в мир неспасенных. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Не следует рассуждать о верности и посвящении, пока вы по-настоящему не отдадите свою жизнь Христу и не заплатите положенную цену. Мне всегда нелегко говорить о верности, потому что я сам принадлежу к разряду людей, которые весьма напоминают Симона Петра. И слава Богу, друзья, что он остается верен, несмотря ни на что. Это, пожалуй, самое большое чудо из всех. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Многие из нас недостойны его. Это означает, что он не может использовать нас, пока мы по-настоящему не посвятим себя ему. Но, слава Богу, при этом он не отторгает нас полностью. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Здесь он противопоставляет жизнь, которую мы имеем здесь, в этом мире, и дар вечной жизни, который приходит посредством веры в Господа Иисуса Христа. Вполне возможно, что когда человек приходит ко Христу, ему, быть может, даже приходится принять смерть за свою веру. Подобное происходит и в наши дни в некоторых странах этого мира. Но те, кто потеряют ради Христа свою земную жизнь, обретут жизнь вечную и предстанут пред лицом Господа. Как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 8 стихе. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». А далее в стихах с 40 по 42 он говорит о наградах. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус поясняет этот отрывок, говоря, что этот мир ненавидит его и будет ненавидеть его последователей. Этот мир и не должен относиться к нам лучше, чем к Иисусу. Однако степень нашей верности и преданности найдет отражение в тех наградах, которые Он однажды даст нам. На этом заканчивается 10 глава, и мы переходим к изучению 11 главы, где вновь разговор идет об Иоанне Крестителе. Прочтем стихи с 1 по 6. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Послав Своих учеников, Иисус Сам идет проповедовать. Это демонстрирует, насколько важно было донести Слово Бога до людей. И в наши дни это в равной степени необходимо. Далее следует отрывок, где ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. В Евангелии от Матфея в 4 главе в 12 стихе написано, что Иоанн Креститель был схвачен и взят под стражу. К тому моменту Иоанн уже долгое время провел в заключении. Однако он был осведомлен о том, что происходило с Господом Иисусом, потому что ученики Иоанна наблюдали за Иисусом и передавали все своему учителю. Иоанн Креститель ожидал того дня, когда двери его темницы откроются, и он сможет выйти на свободу. Иоанн Креститель полагал, что Иисус пришел для того, чтобы взять власть и установить свое царство. Поэтому в 3 стихе он задает вопрос. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн задает совершенно резонный вопрос. У него были все основания считать, что царь Израиля должен незамедлительно взять власть. И теперь, видя, что Иисус не торопится взойти на свой престол, Иоанн весьма озадачен. И вот что отвечает Иоанну Иисус в 4, 5 и 6 стихах. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Ответ Иисуса является весьма знаменательным и может быть понят только в свете того, что говорит о приходе Мессии Ветхий Завет. Это дословная цитата из 35 главы книги Исаии, стихи с 4 по 6. «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Но мы знаем, что при появлении Иисуса в пустыне не начинали бить фонтаны воды. Почему? Да потому что во время своего первого прихода Он не основал своего царства. Но тем не менее Он являлся царем и имел все признаки Мессии. Именно это Он и хочет сказать здесь. Поэтому-то Иоанн и должен был узнать Его. В следующих стихах Господь Иисус говорит об Иоанне Крестителе, о его значении и роли. Прочтем стихи с 7 по 11. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. „Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?“» Кстати сказать, Иоанн вовсе не был тростью ветром колеблемой. Скорее наоборот, он и был тем ветром, который раскачивал трости. В наши дни кафедра в церкви порой оказывается весьма слаба, потому что проповедник находится в полной зависимости от тех, кто сидит в зале. Поэтому очень часто проповедь подстраивается под интересы определенных групп в общине. То есть очень часто кафедра в церкви подобна трости, колеблющейся на ветру. Слава Богу, что Иоанн Креститель был ветром, раскачивающим трость. Далее Иисус продолжает говорить об Иоанне. Прочтем 8, 9 и 10 стихи. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Иоанн Креститель был действительно суровым человеком. «Что же смотреть ходили вы? Пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка». Он был пророком, но в то же время он был больше, чем просто пророк. «Ибо он тот, о котором написано: „Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою“». Господь ясно заявляет, что Иоанн является исполнением пророчества, данного в книге Малахии, в 3 главе, в 1 стихе, где сказано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Иоанн Креститель и являлся этим посланцем, который был особо избран для того, чтобы возвестить Израилю приход Мессии. И я предлагаю вам самим посмотреть Евангелие от Иоанна, первую главу, стихи с 21 по 23. Далее Иисус говорит в 11 стихе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Иногда приходится слышать рассуждения о том, кто больше – Авраам, Моисей или Давид, но Иисус сам говорит, что Иоанн Креститель больше всех тех, кто был раньше. Не было никого выше Иоанна Крестителя. Однако сказано, что меньший в Царстве Небесном больше его. Господь Иисус пришел в этот мир и призвал к себе группу людей, которые были больше, чем Иоанн Креститель. Как они могли быть больше Иоанна? Дело в том, что, будучи во Христе, они облеклись в Его праведность. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его». 12 стих не так просто истолковать из-за фразы «силою берется». Дело в том, что эти силы могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние силы – это силы зла, которые стараются уничтожить его царство. Но есть и внутренние силы, то есть люди, которые посвящены ему всем сердцем и которые изо всех сил стараются войти в это царство. Так что у этого стиха есть два возможных толкования, и я совсем не уверен, что именно Иисус хочет сказать. Вполне возможно, что он говорит и о том, и о другом. И далее стихи с 13 по 15. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Иоанн Креститель являлся исполнением пророчества, данного в книге пророка Малахии в 3 главе в 1 стихе, где предрекался приход посланца, предтечи, который должен был прийти. И тут встает вопрос. Если бы Израиль принял Христа в момент первого прихода Иисуса, основал бы Иисус свое царство уже тогда и стал бы Иоанн в этом случае Илией? Ответ – да. Вы скажете, как такое может быть? Я могу ответить одно. Я не знаю как, я лишь знаю, что именно это сказал Иисус. И еще я знаю, что Он может творить такие дела, которые не подвластны нашему пониманию. Признаюсь, что многое из того, что Он делал, я не в силах объяснить. Я лишь принимаю все это так, как оно есть». Найдутся люди, которые скажут, если Христос собирался взойти на крест и принять смерть, значит, когда народ предлагал принять его царем, он делал это неискренне. Но на самом деле люди делали это совершенно искренне. Мне возразят, а что, если бы Израиль принял его царем? Друзья мои, истина в том, что они этого не сделали. Мы, конечно, можем задавать все эти вопросы, если бы, да кабы, но факт остается фактом. Евреи отвергли Господа. А все подобные «если» лишь ставят вопросы, которых на самом деле не существует. И без них есть много реальных вопросов, на которые дать ответ очень нелегко. Следующие два стиха содержат одну из притч нашего Господа. Притчу, исполненную едкого сарказма и иронии. Причем Господь рассказал эту притчу совсем не для того, чтобы обидеть или навредить кому-то, но для того, чтобы проиллюстрировать одну великую истину. Стихи 16 и 17. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Представим себе эту картину. Дети играют на улице, и кто-то из них предлагает, «Давайте поиграем в похороны». Они начинают играть в похороны, но вот им надоедает, и кто-то снова предлагает: «Давайте играть в свадьбу». Но вскоре игра в свадьбу им тоже надоедает. То есть они бросаются из одной крайности в другую, как обычные балованные дети. Люди, к которым здесь обращался Иисус, были именно такими. Впрочем, таким является и наше с вами поколение. Читаем 18 и 19 стихи. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Иоанн был суровым аскетом, но их это не устраивало. Иисус был дружелюбен, и что же они думали о нем? Что он чревоугодник и слишком добр к грешникам. Иоанн был им неугоден, и им был неугоден Иисус. Бывают люди, которым угодить невозможно. Такие люди не любят одного проповедника за то, что тот просто стоит за кафедрой и монотонно бубнит свою проповедь. Появляется другой проповедник, и они недовольны тем, что он с жаром колотит по кафедре. Третий слишком заумен, и они не в силах понять его. Четвертый, наоборот, говорит слишком просто, а потому они его тоже ругают. Есть много людей, которым никто не в силах угодить. И во времена Господа все было точно так же. Далее, настроение 11 главы резко меняется. По сути дела, в служении нашего Господа происходит перемена. Израиль отверг его, и он отвергает этот народ. Давайте прочитаем стихи 20 и 21. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Хоразин и Вифсаида – это города к северу от Капернаума, основного города, где проходило служение Иисуса. Он произвел множество чудес в этой области, но, несмотря ни на что, эти города отвергли его. И сейчас он произносит на них слова осуждения. Далее, 22 стих продолжает. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». На того, кто имеет свет, возлагается и определенная ответственность. Однако об этом у нас пойдет разговор в нашей следующей передаче.